Православных христиан идут последние дни Успенского поста. Уже в среду церковь будет отмечать один из главных своих праздников – Успение Пресвятой Богородицы. В 10-ю неделю по Пятидесятнице Божественную литургию в Вознесенском кафедральном соборе возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим в сослужении духовенства епархии. Сегодняшнее евангельское чтение напоминает верующим о важности поста в его основном смысле. Не только в отказе от употребления определенной пищи, но и от всего, что делает нас несвободными, не приближает к Богу всем сердцем. Обращаясь к своим ученикам, Господь призывает их взять свой крест и следовать за ним без страха на пути к воскресению.
Но как же так получается, что мы, христиане, своим образом жизни, своим примером не можем наших близких привести ко Христу? Сегодня церковь чтит память святых мучеников Фотия и Аникиты. А Никита был родным дядей Фотия. Жили они в начале 4 века. В то время император Диоклетиан воздвиг гонения на христиан. И чтобы их устрашить, повелел в Никомедии поставить на площади орудия казни пыток, чтобы христиане, видя это, испугались и отошли от веры во Христа. Именно на эту площадь пришел Аникита. Он обличал язычников, он обличал императора, он обличал всех тех, кто заставляет христиан отказаться от своей веры. И слова обличения он произносил рядом с теми, кто готовился мучить христиан. А они в ужасе смотрели на этого человека и поражались его вере. Жизнь христианина – это каждодневный подвиг. Каждодневная печь, ибо страсти постоянно нас сжигают и опаляют. Страсти могут быть различными и приходить к человеку под различным видом. Но христианин должен иметь силу веры победить самого себя, свое тело, рождающее различные страсти. И когда победишь себя, победишь все остальное. А являя людям свою любовь, свою веру, вместе с собой приведешь и множество других людей ко Христу, дабы нам достойно встретить воскресшего Господа и прославить милость Его. Аминь.
Во время воскресного богослужения владыка Никодим совершил две хиротонии. Чтец Глеб Гаврилов был рукоположен в диакона, а диакон Марк Шабалин – в священника.
Аксиос. Yeah. Икона праведного воина Федора Ушакова с частицей его мощей была передана в наш храм в честь покрова Пресвятой Богородицы в декабре 2001 года. Федор Ушаков – русский флотоводец, адмирал, командующий Черноморским флотом. В боях не потерял ни одного корабля, ни один из его подчиненных не попал в плен. Сегодня к этой иконе подходят воины Новосибирца за благословением на ратное служение. Память святому праведному воину Федору Ушакову празднуется 5 октября, в день его прославления, и 15 августа, в день его блаженной кончины.
День памяти святителя Тихона Задонского для учащихся Новосибирской православной духовной семинарии – день особенный. Храм, находящийся при духовной школе, освящен во имя епископа Воронежского, Задонского чудотворца, снискавшего любовь простого народа.
Будьте просить Высокопреосвященнейшего Бога
своей благодатью, человека любим, помилуйте,
простите. Дон Господь Инкеркерим, Кири Филате.
Святитель Тихон утешал людей в их испытаниях, помогал разоренным и все свои деньги раздавал бедным. Будучи еще и иеромонахом, возглавлял Тверскую семинарию. Его лекции по нравственному богословию пользовались большой популярностью не только у семинаристов, но и среди обычных жителей города. Праздничный день божественной литургии в храме во имя святителя Тихона Задонского возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим, ректор новосибирских духовных школ. За богослужением вместе с семинаристами молились прихожане храма, жители города Оби. Несмотря на будний день, верующие стараются не пропускать праздничные службы. Владыка Никодим поздравил всех присутствующих с престольным праздником и напомнил, что святые должны служить для всех образцом для подражания в служении близким и Богу.
Всех вас, возлюбленные Господи, отцы, братья и сестры, где начальствующие, учащие, учащиеся, поздравляю с наступлением нового учебного года и с престольным днем. Святитель Тихон Задонский являет нам пример того, каким должен был быть педагог в учебных заведениях. В своих поучениях он раскрывает нам, как должно трепетно относиться тем, кого воспитываешь, кого научаешь. Монашествующих он поучает о том, как должно усердно исполнять те обеты, которые некогда были принесены, а пастырям дает разумление о должном исполнении своих пастырских обязанностей. Каждому из вас, наступающему и учебным году, и в день престольного праздника, хотелось бы пожелать крепости душевных и телесных сил, чтобы Господь благословил всех нас на многое и благое лето.
В этот же день митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил хиротонию монаха Иоанна Цурикова в диакона.
Торжественный акт и праздничный концерт состоялись в Новосибирской православной духовной семинарии по случаю начала учебного года. С началом нового семестра студентов и преподавателей семинарии поздравил митрополит Новосибирский Бердский Никодим. Нахождение в стенах духовного учебного учреждения владыка назвал одним из важнейших этапов становления будущего священнослужителя. Митрополит подчеркнул, что каждый из воспитанников семинарии приходит сюда, чтобы получить знания и навыки, необходимые ему в предстоящем служении на благо церкви и общества.
Получение этих знаний сопряжено с определенными трудами не только в изучении Священного Писания, но прежде всего и в духовном нравственном совершенствовании самих будущих пастырей и трудников. Определенный духовно-нравственный настрой, осознание невозможности жить без храма и участия в святых таинствах Вот что должно быть определяющим вектором дальнейшего духовного становления каждого воспитанника новосибирских духовных школ.
В этом году произошло объединение Новосибирской духовной семинарии и Богословского института.
По решению Священного Синода Богословский институт преобразовали в центр подготовки церковнослужителей. Это будет новое подразделение семинарии. Там будут в эти подразделения входить регенское отделение, иконописное и богословские курсы. Сильного изменения по учебной программе его, скорее всего, не будет. Образование будет трехлетнее, и люди, которые закончат этот центр, будут получать документ и будут иметь право рукополагаться и служить нашей православной церкви.
С готовностью ждут начала занятий и студенты семинарии, которых в общей сложности с учетом принятых на новый учебный год более 250 человек.
Изначально с первого курса было трудно. Мы, как и всем учащимся, потому что надо было влиться в систему, распорядок дня, от привычного образа жизни оторваться и влиться в учебу уже бакалавриат. Это все-таки высокий уровень образования. Пришлось потрудиться. С ребятами отношения хорошие. Тут очень дружный коллектив. Педагоги все замечательные люди. Всегда помогут, если что там, если даже после пар задержаться, всегда объяснят. И сам процесс у меня вызывает очень большой восторг, если какие-то предметы, связанные с церковной деятельностью.
Славные христиане отмечают праздник Успения Пресвятой Богородицы. В Новосибирске на разных берегах Оби построено два храма в честь этого события. На Затулинском жилмассиве приход был организован в начале 90-х годов прошлого века. Долгие годы верующие молились в помещении детской музыкальной школы. Позже на выделенном участке был построен храм во имя преподобного Амбросия Оптинского, а чуть больше 20 лет назад освящен более вместительный деревянный храм в честь Успения Пресвятой Богородицы. Успение Пресвятой Богородицы – самый главный православный праздник, посвященный Божьей Матери. Его еще называют Богородичной Пасхой, днем начала ее земной и небесной славы. Божественную литургию в праздничный день в храме в честь Успения Пресвятой Богородицы возглавил митрополит Новосибирский и Бердский Никодим со служения духовенства епархии. В самые тяжелые моменты нашей жизни мы обращаемся с молитвами к Пресвятой Богородице о спасении себя, своих детей, близких, своей страны. В радостные дни переполнены благодарственными молитвами. И всегда с надеждой ждем поддержки той, что была земным человеком, но стала небесной царицей.
Сегодня прославляем мы Пречистую Деву Богородицу. И та наша любовь, которую каждый из нас испытывает к Матери Божией. Те наши горячие молитвы, те прошения, которые мы возносим Матери Божией, свидетельствуют нам, что она жива, слышит наши просьбы, обращения, и как Матерь наша спешит нам на помощь. Порой даже тогда, когда мы и не жаждем, и не просим, и не ведаем, что можем попросить помощи у Матери Божией. Что мать прежде всего испытывает к своим детям? А испытывает она любовь. А любовь ищет, за что можно ребенка простить, оправдать, как поддержать, как укрепить. Ведь мать всегда остается матерью. В этот день, День Успения Пресвятой Богородицы, престольный день храма сего. Поздравляю вас, отцы, братья и сестры, с этим радостным и счастливым днем. Заступничеством Матери Божией, ее святой молитвой, да помилует и спасет нас Господь.
Господу помолимся всем.
Пресвятая Богородица,
Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Господу помолим сердцем всем.
Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Благословляется дом сей, как пребуды священные, во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Аминь. Митрополит Новосибирский и Бердский Никодим совершил чин освящения здания Центра подготовки по спортивной гимнастике Евгения Подгорного.
Сегодня мы молились, чтобы Господь благословил это место. Тех людей, которые здесь хотят трудиться, и тех людей, которые здесь занимаются. Направление трудов здесь, чтобы люди получили определенную физическую нагрузку, занимались спортом. Нагрузка необходима человеческому телу. В современном мире многие об этом забывают, что надо заботиться не только о развитии своих знаний, умственных способностей, но и о том, чтобы тело также развивалось. Человек должен развиваться гармонично. И вот здесь необходимую физическую нагрузку люди и могут получить. Очень важно, чтобы все вы осознавали, что своими трудами вы помогаете людям в определенной мере приобрести здоровье. И, конечно же, желаю здоровья, крепости душевных и телесных сил каждому из вас.
Священнослужители Новосибирской епархии осветили все помещения центра. Раздевалки, тренировочные залы и залы соревнований, хореографический класс, административные помещения. Для региона это уникальный спортивный центр с лучшим европейским оборудованием и высококвалифицированным тренерским составом. Здесь проходят тренировки по спортивной гимнастике детей с 4 лет, а также международные и всероссийские соревнования.
Здравствуйте, братья и сестры. Снова ваши вопросы. Батюшка, отчего человек всегда недоволен? Как помочь исправить такое отношение к жизни, если нет цели, что происходит с человеком? Исповедь, причастие могут помочь увидеть цель? Всегда ли нужно отрекаться от самого себя, чтобы приблизиться к Богу? Ну, с последнего. Не от себя, а от тех вещей, которые препятствуют тебе на дороге, на пути к Богу. Ну, надо расчищать путь, надо убирать. Недоволен человек бывает чувством удовлетворенности, потому что чувствует душа, что не наполнена смыслом жизнь. И от этого человек чувствует какое-то раздражение, недовольство. Да, в конце концов, смотрит телевизор, там реклама, бери от жизни все, а все взять не получается. И вот эти ложные цели все дело губят. Исповедь причастия само по себе, ну как же оно само? Это ж только инструмент, помогающий нам очистить душу свою, да, соединиться с Богом, прийти к Нему. Это же не таблетка от головной боли. Выпил там, и голова прошла. Нет, все-таки немножко по-другому нужно относиться к величайшим таинствам Церкви, важнейшие из которых – причащение святых Христовых тайн, наше соединение со Христом. Но с Ним соединиться надо, со Христом, вот здесь, в жизни. Вот как говорил наш космонавт Алексеевич Гагарин, когда у него спрашивают, и вот в космос-то летали, и там Бога видели, говорит, да если, говорит, Бога ты на земле не увидел, не нашел, ты его там не найдешь. Говорил верующий наш советский космонавт Алексеевич Гагарин. Надо вот здесь Бога-то узнать. И потом ты почувствуешь потребность прийти к Нему, соединиться с Ним, принять себя Христа, чтобы еще больше укрепиться в этой вере. Поэтому недовольство жизнью уходит с обретением смысла. А смысл есть стяжание Духа Святаго. А кто вкусил сладкого, уже не захочет горького, говорит Господь. Да вкуси, начни предстоять перед Богом. Дома, домашней ли молитве, поучаствуй в церковной молитве. Очисти душу покаянием, разгреби этот мусор. Помой это окошко, да, и чтобы лучик солнечный проник через душу в твое сердце. тогда, конечно, увидишь свет и захочешь пойти к нему. Вкуси сладкого, не захочешь вовек горького. Это же смысл жизни, обретение Духа Святого. А исповедь причастия, вся остальная церковная жизнь, инструменты совершенно необходимы человеку для спасения его души. Еще вопрос. Ух, тут целая повесть. Сегодня я исповедовалась, рассказала много тяжелых смертных грехов, но не испытала легкости и радости. Слышала, что после исповеди крылья вырастают. Даже один раз сама такое испытала. А вот тут, наоборот, печали, еще больше плакать захотелось. Я переживаю, может быть, Господь не принял мою исповедь и не простил. Думала, почему так случилось, и пришла к выводу, что, возможно, Господь намеренно мне эту радость не дал, потому что она не полезна мне в данный момент, а то расслаблюсь и буду дальше грешить тем, в чем покаялась. Ведь грехи очень сильно искалечили мою душу, нанесли очень глубокие раны. Несмотря на то, что лечение уже начато, она еще может болеть. Может, из-за этого не было легкости. Очень важно разобраться в этом вопросе. Я запуталась, помогите, пожалуйста. Вы знаете, да, я вот так думаю, что в этом, наверное, вся и проблема. Вы сами ответили на свой, собственно говоря, вопрос. Действительно. Вы знаете, вот бывает Господь прямо, да, действительно, вот просто камень с души, радость. Особенно в начале вот церковной жизни, вот Господь говорит, вот так прям несет человека на руках просто. А потом вдруг, через некоторое время, вдруг какая-то вот тяжесть, трудность какая-то, ослабленность какая-то. Почему? А вы знаете, вот как дети маленькие, помните, да, вот родился ребеночек, годик, он не ходит только на ручках у бабушки, у дедушки, у мамочки, у папочки. Вот все его носят, тетешкают. А потом начинают ставить на ноги. Он не хочет, он раз на коленочке, ой, на ручке, и не хочет ведь, ну и плачет. Нет, иди, ну там играют, с ним игрушку ему дают какую-то там, зовут к себе, чтобы он начал ходить, он упадет, Господь, упал, шишку набил, синяк какой, ой, беда. Ну что, поплачет, ну утешил его, обласкал, снова ставишь на ноги, иди. Ну ты же не будешь шуршить на руках-то у родителей. Надо же что-то делать. Вот так и Господь вот нас как-то, знаете, так ведет. Но не всегда, не всю жизнь бросает нас, все, иди дальше сам. Нет. Есть такой интересный очень образ. Один человек духовный, когда пришел венец его жизни, он таким дерзновением обратился к Богу, чтобы Господь открыл ему вот всю жизнь, чтобы он еще раз оценил ее, где он ошибался, что он делал не так. И Господь показал ему такой образ. Берег моря, песок, набегающая волна и две цепочки следов. И вот некто идет рядом, и он понял, что это человек духовный, что это Господь идет рядом с ним, я с ним беседую. И вдруг, говорит, такая волна набегает, раз, одна цепочка следов смыта. Как бы остается человек один. Он говорит, Господи, что ж ты оставлял меня? Господь говорит, да нет, родным, я тебя не оставлял. Это ты просто ослабевал, я брал тебя на руки, нес. Поэтому одна цепочка слов. Потом снова ставил тебя на кто-то, укреплял, ставил тебя снова на землю. Ну, давай дальше все-таки ножками сам. Так что Господь нас не оставляет. Наоборот, берет нас на руки. Но бывают моменты, когда Господь требует все-таки духовного усилия. Что-то ты не досказал, что-то ты до корня греха не добрался. Как-то ты еще не очень искренне, ты все время озираешься назад. И вроде исповедовался и вспоминаешь, эх, как было-то. Весело-то, интересно, во грехе. И вот это, вот, возможно, эта неискренность вот и мешает тебе сейчас. И Господь говорит, нет, давай-ка ты еще потрудись над покаянием своим. Я думаю, в этом действительно дело, как вы совершенно справедливо описали эту ситуацию. Еще вопрос. Здравствуйте. Чем отличается крещенный человек от некрещенного? Некрещенный человек получает церковь как бы чужой, и участь его непонятна. А Господь разве не может сам окрестить, кого хочет? Ну, как это вы себе представляете? Насильно, что ли? Насильно мил не будешь. Бог спасает нас не без нас. Человек сам не хочет спасения. Как его? Под дулом револьвера загонять в коммунизм? Это можно. В Царство Небесное не получится. Поэтому Господь все сделал. То Он с небес пришел на землю, чтобы мы могли вот обрести спасение. Церковь создал на земле. Умер за нас на кресте, сразился со смертью, победил ее и воскрес. Вознесся в Царство Небесное, показал нам этот путь. Соединение со Христом, рождение во святом крещении, обретение гражданства. Ну, так вот, грубый пример Царства Небесного. Жить по заповедям Царства Небесного, быть гражданином Царства Небесного, живя здесь на земле. И Царство Небесное для тебя открыто, спасовой смертью, смерть побеждена. Вознесением Господним открыта дорога обратно в Царство Небесное. Но для этого нужно креститься. Крещение – духовное рождение человека. Есть физическое рождение от отца с матерью, от похотения плоти, для физической временной жизни. А есть духовное рождение для жизни вечной. Если человек не родился, он жить не может. Вот когда родители убивают своих детей в утробе, там клещами вытаскивают расчлененные трубки своих детей из материнской утробы, называя это абортом медицинским, убивая своих детей, жить не будут, их убили. Или отравили таблетками, или еще как-то. Так и человек в скорлупе своего тела, если душа не родится для Царства Небесного, он закончится дни его земной жизни физической, и на этом закончится все. Ничего неизвестного с некрещенными нет. Они не наследуют Царство Небесное, говорит Господь. Надо креститься, чтобы спасти свою душу. Надо жить в дальнейшем во Христе. Помоги, Господь. Еще один вопрос. Я пришла к вере год назад, живу с мужем в невенчанном браке. Все верующие знакомые говорят мне, что мы живем в блуде, надо венчаться, но для него это таинство мало, значит, он не воцерковлен. Как нам лучше поступить? Нет, если он муж ваш, если вы заключили брак гражданским образом перед обществом людским, перед этой тетенькой со смешным таким шарфиком в ЗАГСе, зарегистрировали свой брак, она печати поставила там в документах, то вы муж и жена. Это знаете как? Как вот язычники, например. Ну вот мы же не читаем о том, что апостол, вот крестился там, например, целая семья, например. Все покрестили, все верующие христиане, слава Богу, муж, жена, дети. Ну так они же муж и жена перед тем языческим обществом, не нужно разводиться им зачем? Нет. Вот церковь принимает брак, заключенный гражданским образом, за брак. Да, не церковный брак, не освященный брак, не имеющий какого-то вот особого благословения Божьего. Да, идеально было бы, если бы люди бы, конечно, не только бы регистрировались, но и совершали этот брак в таинстве браковенчания. Если этого нет, вот, например, по этой причине, что один верит, другой нет. Ну что ж теперь, а откуда, почем знаешь жена, не спасешь ли мужа? Любовью, заботой, чтобы он радовал, жена у него христианка, не то, что другие-то эти бабища-то, моя-то, он молодец, как я благодарен Господу Богу, что у меня такая замечательная жена. Ну и рано или поздно придет к Христу, не надо тут что-то тень на плетень наводить, там, переживать по этому поводу. Бывает другая ситуация, что часто женщина называет своим мужем просто сожителей своих. Кстати, они не считают себя женатыми, а вот женщины часто так, тогда проблема. Если брак не зарегистрирован, люди просто сошлись, живут, это и называется смертный грех, блуда. А если брак зарегистрирован, но не венчанный, все равно это брак. Пусть не полноценный, но брак. До революции эта церковь браки и совершала, и регистрировала. Ну, сейчас государство взяло на себя эту функцию. Ну, замечательно, нам заботы меньше. Но все-таки не пугайтесь. Официальный зарегистрированный брак не является блудом. Давайте обратимся к чтению Евангельского глагольного церкви. Сегодня это 17 глава Евангелия от Матфея. «Когда они пришли к народу, то подошел к нему Христу человек и, преклоняя перед ним колени, сказал: Господи, помилуй сына моего, он в новолунии беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду, и приводил его к ученикам твоим, они не смогли его исцелить. Иисус, встречая, сказал: урод неверный и развращенный, доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас, приведите его ко мне сюда. И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час». Тогда ученики приступили к Иисусу наедине и сказали: а почему мы не могли изгнать его? А Иисус сказал им: по неверию вашему. Ибо истинно говорю вам, если будете иметь веру зерно горчишное, скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род бесовский изгоняется только молитвою и постом. Во время пребывания в Галилее Иисус сказал им: сын человеческий предан будет в руки человеческие, убьют его, в третий день воскреснет. И они весьма опечалились. Вот такое интересное событие. Ученики до этого были посланы Господом на проповедь, и там исцеляли больных, даже бесы им повиновались. А в данном случае не получилось. И они это недоумевают. И человек говорит: я к твоим ученикам ходил, они не смогли изгнать, потому что ты поможешь. И Господь спрашивает его: а ты веруешь, что я могу это сделать? Он говорит: верую, Господи, помоги моему неверию. В каждом из нас вот это гнездится. Вроде как и вера-то есть. А одновременно с этим вот и неверие, сомнение какое-то. Вот надо, конечно, вот это поступательное движение должно быть у нас с верой. Господи, веруй, помоги моему неверию. Кстати, эту молитву может каждый из нас читать в случае вот такой нужды, когда чувствуешь, что ослабеваешь. И Господь говорит: если веруешь, хотя бы в малой степени, вот чуть-чуть хотя бы, хоть сколько-нибудь, это уже спасительно для тебя. Действительно, не все люди у нас, к сожалению, воцерковлены, да? Но ведь все-таки они же знакомы с русской культурой. Она глубоко религиозна, литература. как-то вот все-таки они расположены сердцем все-таки к жизни по совести. И это уже хорошо. И это уже является уже основанием для спасения. И Господь исцеляет этого юношу. А когда ученики стали, а что же мы-то не смогли? А род сей бесовский побеждает с постом до молитвы. Видать, мало молились, видать, мало постились. Так что смотрите, не просто дана вам благодать Божия все на этом. Нет. Ее нужно приумножать благочестивой жизнью. Так что те, кто себя успокаивает, ну я-то ж, я же верующий человек, я же молюсь, пощусь. А всегда ли это у тебя делается с любовью, с большим внутренним напряжением и силой? Не ослабевай, смотри, а то не получится ничего. Помоги нам, Господь. Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 221-49-04. Пожалуйста, в рабочее время. Всего доброго. Спасибо.
Yeah.